Анатолий Бузулукский. Андрюшина баня. Последнее время Андрюша начал замечать за собой брезгливость к публичным местам большого города. Например, поликлиники пахнут не накрахмаленными халатами, а разогретыми на солнце брезентовыми носилками. Московский вокзал пахнет не свалявшимися бомжами, а химической реакцией хот-догов, положенных на полиэтиленовые тарелки. Дежурные части милиции пахнут свеженамытыми полами. Театры, особенно БДТ и Мариинский, пахнут смешением классов, непереносимой эклектикой публики. Баня. Типичный для нового района двухэтажный спичечный коробок из красного кирпича. Потолки плакали и лупились, псориазе штукатурки углы оцаревали и рушились, мореное дерево разбухало, толклись лабиринты желтоватой измороси, в кафель въедалось пролитое пиво, к стеклам прилипал пар. Истошно хлопала входная дверь. Так ведет себя ответственная псина, бросаясь на каждого входящего. Баня пахла кислопрелым слабым жаром. Она пахла резиновыми ковриками, пустившими корни в пол. Она пахла теми, кто в нее приходил. Это был собирательный запах человеческой надорванности, невразумительных расщеплений души. Направлялись в церковь, попадали в баню. Андрюша в бане, один из самых мелких служителей, ночной сторож, причем новичок. Было его седьмое дежурство по графику, ночь через две. График исполнения супружеских обязанностей на грани доблести. Дневные часы Андрюша заколдованно проводил на родном заводе. Завод безмолвствовал. Андрюша, человек мерцающий, тонущий, задыхающийся от бессловесного смятения. Он дышит неглубоко, поверхностно, куцами, всхлипами, как будто в его легких спрессовалось чересчур много воздушной лавы, так много, что ее теперь не продохнешь никогда. Пасмурное небо входит в глаза. Холодно шумят деревья. Сегодня Андрюша твердо сказал жене: «Хватит считать меня пустым местом». Сказал и лег спать, после обеда готовясь к ночи. Спал до тех пор, пока не пришла жажда перелома в жизни. Проснулся потный, не свирепый и виноватый. Стал тщательно собираться, ритуально. Принял ванну, что обозлило жену. «Чего это ты перед баней моешься? Тавтология какая-то». «Да не перед баней, а перед дежурством в бане. Не умеешь быть точной. Тавтология обзывается». Надел любимое, джинсовую рубашку, любимую потому, что своей жесткой плотностью она выпрямляет плечи. Надел брюки от черного шерстяного костюма периода служебного роста. Пиджак не понадобился, не то время. Надо ждать эпоху орденов, которая обязательно вернется. В России без орденов долго нельзя. «Ты куда так вырядился? На работу или на праздник?» Всем макияжем сердилась жена. «На работу, как на праздник». Ну-ну, и добавила по-другому: «Не пей, Андрюша». «Не буду, Танюша». Вскинул сумку. Ее тяжесть превзошла Андрюшин расчет. Что-то опасно звякнуло. Андрюша нес на продажу в баню несколько бутылок столичной и блок Мальборо. «Ты что ж ничем бутылки не проложила? Чуть не разбил». «Проложила бутербродами». «Много же ты родному мужу бутербродов не пожалела». «Достаточно». Закрыл дверь. Дети так и не вышли проводить, занятые писклявыми компьютерными играми. Вот и корми их после этого. Освещенный прожектором дворик запрудили разнокалиберные автомобили. Короткотелого джипа братьев Комаровых пока не было. Зато у самого крыльца на священном комаровском месте стояла белая «Волга». Что Николай, что Петр Комаровы парковали свою машину, независимо от того, кто был за рулем, с демонстративным шиком. Как-нибудь наискось, с выворотом массивных передних колес. Это же стояло великодушно и флегматично, параллельно ступеням крыльца. Наверное, папа. На двери трепыхалось ничтожное объявленице, написанное Сашей Крапивиным. «Завтра баня не работает по техническим причинам». Эта размашистая лапидарность, слова торчали где попало, указывала не только на бешенство автора, но и на его инстинктивное презрение к письменности вообще. Андрюша мысленно перекрестился перед входной дверью. Ой, дай бог заработать, дорогой боженька, дай бог. Распахнув дверь, он сообразил прижаться к ней с игривым усилием и пропустить какого-то недовольного человека без шапки и шедшего за ним с зябкими оправданиями Сашу Крапивина. Недовольный человек сел в белую «Волгу». Сквозь склонившегося к нему Крапивина, прежде чем отъехать, недовольный взглянул на Андрюшу. Лицо этого человека было угрюмым не только от общения с Крапивиным, но и от болезненной худобы, от выступающих костей черепа, от невидимых глаз и неразличимых губ. Андрюша дождался Крапивина у почтительно открытой двери. Пожали руки, что в прошлый раз было еще преждевременно. «Проводил папу», — сказал Крапивин. Так как Саша Крапивин заговорил, Андрюша был вынужден выразить восторженную несообразительность. «Папу? Так это и есть Борис Борисович? Худой? Рак, наверное. Так ты его еще не видел?» «Нет, я же с Альбертом имел дело. Ему заявление писал». «Да Альберт никто. Когда ты поймешь? Мустафа вчера настучал ему по башке, лезет куда не просит. Он даже папе стучать не пошел. Папа его держит на расстоянии. Папа всех на расстоянии держит». В 10 вечера баня официально закрылась. Саша Крапивин навесил замки на игровые автоматы. Единственное, что входило в его должностные обязанности по ночам. Появился дежурный сантехник, лишний рот. Сегодня им был Кузя. Андрюша тушил свет и включал дежурный, дергал двери и прислушивался к усиливающейся пустоте. Странно, бандиты Мустафа и Олег, арендаторы второго люкса, улыбались Андрюше. Мустафа подошел к Андрюше и заговорил с ним, предупредил, что сегодня ночью их с Олегом не будет, а вместо них в двойке останутся работать ребята, Толик и новенький Леша, оба лет 16. Ушел рыхлый от опьянения Чингис, хозяин подвального фешенебельного суперлюкса. В прошлый раз он назвал Андрюшу последним чмо, и когда Андрюша посмотрел на него гордо, добавил: «Что ты на меня смотришь гордо? Я тебе могу глаза вырвать». Теперь безмолвного Чингиза сопровождал до входной двери его банщик, кореец-студент Витя с длинными и прямыми, как шлем, волосами. Вернулся Витя с нешумными, важными клиентами. Попросил Андрюшу присмотреть за чистеньким пепельным мерседесом гостей. Первые деньги легли на Андрюшину ладонь. Когда исчезла необходимость совершать какие-либо действия, Андрюша уходил в сторожку за стеклянную перегородку. Здесь за стеклом не так кричала и не так бросалась в глаза его упрямая, но мешковатая обреченность. Мимо него проходили с ящиками пива жизнерадостные компании. Они шли в двойку, резво мылись, выбегали нагишом в центральный холл, чтобы переговорить по сотовому телефону, встретить прибывающих друзей, вызванных проституток или посыльного с пиццей. Появился Кузя с радостной вестью, что в бане, незанятыми на ближайшие 2-3 часа, оставались семерка и девятка, затрапезные общие классы, доход от которых ночью делили между собой сторож, сантехник и на правах домового бани Саша Крапивин. Мустафа по-азиатски капризно-милосердный разрешал подрабатывать, если его номера и подвал Чингиза были забиты под завязку. Кузя выражал неудовольство тем, что в первом люксе с медлительностью конкурентов копошилась уборщица Ленка и ее хахаль Сережа. Кузю раздражали посягательства чужака Сережи, длинноносая физиономия которого с презрительно голыми ноздрями то и дело выглядывала в холл с разведывательными намерениями. «Клиентов ждет, я ему воду перекрою», — негодовал Кузя. Андрюша выходил на крыльцо перекурить, продлевая одиночество в темноте. Андрюшу окликнул Крапивин. «Андрюш, выручи бутылкой водки, в следующее дежурство верну». «Нет проблем, Саня, можешь и не возвращать». Жертвенно обрадовался Андрюша, недокуривая. «Это можешь и не возвращать?» Привнесло в достаточно мутное и чопорное лицо Крапивина насмешливое понимание об Андрюше. «Чё это ты суетишься, как пацан? Чё это ты водкой разбрасываешься? Богатый, что ли, стал?» Вошли первые их посетители. «Куда?» — спросил Кузя у Андрюши. «В девятку?» — спросил Андрюша у Крапивина. Крапивин не оборачивался ни на клиентов, ни на вопрос. В женском гардеробе он наливал Андрюшину водку гардеробщице Галине Алексеевне ее старику Петровичу. «Идите в семерку», — сказал Андрюша, получая от клиентов плату. Часть он отдал Кузе, который сразу пошел вздремнуть. Третью Андрюша неслышно опустил в карман телогрейки мнимо нечувствительного Крапивина. Крапивин налил водки и Андрюше. Андрюша сходил в сторожку за бутербродами и прихватил еще одну бутылку водки, последнюю, если не считать отложенную для Вити корейца. Андрюшина широта приободрила не только чету гардеробщиков, но и странно неэнергичного Крапивина. Петрович поинтересовался, как зовут-то доброго человека. «Андрюша», — ответил за Андрюшу Крапивин. «Андрейка, значит», — поправил Петрович. «Можно и Андрейка», — согласился Андрюша. Мерцала единственная дежурная люминесцентная лампа. Плескалась вода так отдаленно и утробно, как будто по радио. В двойке взвизгивали и хохотали. Расплывчатые ночные мельтешащие звуки подгоняли опьянение, как полет карусели. Петрович рассказывал о своем горе, о самоубийстве дочери Маши, о предстоящих сороковинах. Андрюша догадался. Маша — это молодая парикмахерша из их бани, о которой он уже слышал. Огромной ладонью, как тюбетейка, Петрович прикрывал свою пушистую крупную младенческую плешь. Андрюша почувствовал себя обязанным сказать что-то. Он хотел произнести, что такие люди, как Мария, умирают за всех нас. Но сказать так не осмелился. Все-таки он даже не встречался с Марией. Он сказал лишь, что у нее имя-то Мария, как у Богородицы. «Да», — согласился Крапивин, — «божественная была женщина». «Она ведь у нас поздний единственный ребенок», — сказала Галина Алексеевна. «Жалко, ты ее не видел, Андрюша». Андрюша закипел. «Не понимаю я, за что нас весь мир ненавидит, что мы им плохого сделали. Если бы нас Бог любил, тогда понятно. За Божью любовь и ненавидят. Но что-то я не вижу, что мы у Бога в любимчиках ходим». «Пропащий мы народ, Андрейка», — сказал бордово раскисший Петрович. Усики он, видимо, отпустил, чтобы придать жесткости своему горю. «Боятся, что мы станем богатыми, пить бросим, тогда им хана. От зависти умрут», — послышалось из темноты. Только теперь Андрюша разглядел в сумерках Сережу и Ленку из первого люкса. Именно Сережа и произнес последнюю фразу. «Не переживай, Серега. Пока такие люди, как ты, в нашей бане околачиваются, проклятые капиталисты могут спать спокойно», — сказал Крапивин, распрямляя несуразное тело. Верхняя половина его совершенно сливалась с теменью. Обращаясь к Андрюше, Крапивин сказал, что, пожалуй, пойдет сегодня домой. У сына Сашки день рождения.